Февраль 1935 года. Москва. Прибыв к спецклинике, Александр Иванович и Лёва немного постояли за углом соседнего дома, наблюдая за окнами сожженного здания. Половина стекол в этих окнах были выбиты, и движения за ними никакого замечено не было. Переглянувшись, беглецы со спокойным видом вышли из своего укрытия, подошли к бокуновскому заведению и по очереди залезли в одно из окон первого этажа. Немного отдышавшись, они прошли несколько метров по выжженному пахнувшему гарью коридору и свернули в дверной проем, ведущий на лестницу. Соловьев остановился, придержал рукой Леву и прислушался. «Кажется, никого», — тихо прошептал Лева. «Меня обуревают сомнения». «В каком смысле?» «В прямом. Кажется, здесь кто-то есть». «Я этого не чувствую», — пожал плечами Лева. «Что ж, давайте поднимемся». Они поднялись на третий этаж и удивились тому, что здесь выгорело гораздо меньше территории, чем внизу. Вероятно, в этом была заслуга вовремя подоспевших пожарных. Соловьев, а следом за ним и Лева, осторожно ступая по горелому мусору и битому стеклу, зашли в свою палату. Удивительно, но кровати и тумбочки стояли на местах, стены и пол не обгорели, а оконные стекла были целыми. Создавалось впечатление, что кто-то неведомый остановил огонь и не дал ему выжечь это помещение. Соловьев подошел к тумбочке, наклонился и, обнаружив под ней бокуновскую синюю тетрадь, взял ее в руки. Он отряхнул обложку и открыл первую попавшуюся страницу тетради. Она оказалась первозданно чистой. Он пролистал всю тетрадь и не нашел в ней ровным счетом ничего. Соловьев показал тетрадь Леве. Тот недоуменно пожал плечами и сдавленно произнес: «Я ничего не понимаю». «А тут и понимать нечего», — раздался из-за спин беглецов голос одного из доберманов Познанского, чекиста Гриши. Гриша повел стволом пистолета с глушителем в сторону выхода из палаты. «Давайте, руки в гору и выходи по одному». Лёва сделал движение в сторону добермана, но в дверном проеме показался второй телохранитель Познанского, и Лёва, тихо проскрежетав зубами, поднял руки и поплелся к выходу. За ним, чуть помешков, последовал Александр Михайлович. Когда Соловьев вышел из палаты, он увидел Лёву, стоящего с поднятыми руками, и двух лежащих на полу доберманов. Один из них был мертв, а второй, в агонии, бил по полу каблуками дорогих кожаных туфель. Перед Левой, вытирая заточку серым носовым платком, стоял работяга, который встретил беглецов на пороге подъезда Соловьевского дома, а рядом с ним усатый таксист. «Власть меняется, а предателям Родины смерть», — проговорил таксист и повернул носком сапога побелевшее лицо телохранителя Познанского. «Отбегался, гаденыш! А вы, гражданин Соловьев, и напарник ваш, сейчас поедете в одно чудесное место, где вас давно уже ждут». Работяга наклонился над трупами и, старательно обшарив их одежду, выудил из кармана Гриши заветную бокуновскую тетрадь и передал ее таксисту. Соловьев собрался было что-то спросить, но таксист рубанул рукой в воздух. «Лишних вопросов не задавать! Все разъяснения на месте! Руки за голову! Идите!» Александр Михайлович и Лёва, повинуясь команде, сцепили руки за головой и двинулись прямо по коридору. Да, ситуация более чем интересная. Какая-то таинственная контора становится обладательницей секретных записей Бокуна. Может быть, с помощью этой конторы удастся выйти на след капитана летчика, который был в моем видении, и узнать координаты падения его самолета. Впрочем, загадывать пока рано. Все освещение в операционной профессора Познанского было включено. На оцинкованном столе лежал труп шамана, похожий на идола, выточенного из сухого дерева махагони. Ассистент, остро заточенный опасной бритвой, побрил шаману голову и вопросительно посмотрел на профессора. Израиль Хаимович встал напротив головы трупа и небольшим, крепко зажатым в ладони ножом, быстро провел по черепу, разделив кожу на два равных лоскута — передний и задний. Затем он отложил нож на лоток и, зажав в кулаках края переднего лоскута, сильно потянул его на себя, тем самым оголив до глазниц черепную коробку. Ту же операцию профессор проделал и с задним лоскутом, оттянув его на затылок. Ассистент подал профессору пилу. Израиль Хаимович, взяв ее в руку, решительно принялся распиливать кость. Он сделал аккуратный распил, отложил пилу в сторону, и ассистент подал ему поперечное долото с молотком. Израиль Хаимович загнал долото под черепную крышку, короткими ударами молотка расколол внутреннюю костяную пластинку и подвигал крышку пальцем. Она подавалась легко. Он раздвинул долотом края распила кости и специальным крючком оторвал черепную крышку. Глазам Израиля Хаимовича и его ассистента открылась весьма странная картина. Мозга, как такового, под этой крышкой не было. Вместо него все небольшое пространство было захвачено грибными спорами, похожими на тончайшие электрические проводки. Израиль Хаимович вытер тыльной стороной ладони внезапно вспотевший лоб и глухо пробормотал. «Стало быть, экспериментатор Плоткин был прав».
«В чем, Израиль Хаимович?» — ошарашенно спросил ассистент.
«В том, что труп шамана поражен грибными спорами».
«А что же это за гриб?»
«В этом нам с вами предстоит еще разобраться. Сейчас надо срочно вынуть эти споры из черепа, поместить их в герметичный сосуд и убрать в холодильную камеру. Займитесь этим, но предупреждаю, работать предельно осторожно».
«Я понял, Израиль Хаимович, все в лучшем виде сделаем».
Познанский вышел из операционной, снял перчатки и медленно стянул с лица маску. «Хорошо бы сейчас на яхту, чтоб соленый, пахнущий морем ветер мягко ласкал тело, чтобы светило солнце и волна убаюкивала». Размечтался. «Все это в данный момент невозможно. Нужно срочно исследовать этот грибок и посмотреть, на что он способен в различных условиях обитания. Вдруг это то, что он ищет все последние годы, идеальное оружие, и в задницу тогда пресловутую диплотератологию». Израиль Хаимович снял с себя хирургический халат, бахилы и, бросив все это вместе с перчатками и маской в специальный цинковый ящик, проследовал в свой номер. Усевшись в кресло, Израиль Хаимович положил на колени толстый блокнот, облаченный в нежную телячью кожу, и достал из нагрудного кармана ручку с золотым пером. У профессора созрела в голове некая оригинальная идея, которую надо было срочно зафиксировать на бумаге. Он решил запустить споры грибка на макет секретных путей сообщения московского метро и посмотреть, что из этого получится. Познанский принялся писать и так увлекся, что не заметил, как дверь тихо отворилась, и в номер проскользнули четверо мускулистых парней с натянутыми на лица масками. В затылок Израилю Хаимовичу уперлась пистолетная дула, и он в один миг сформулировал мнение, что ни яхты, ни ветра и ни соленых морских брызг не будет. Не будет вообще ничего. И кто бы только знал, как ему хотелось бы ошибиться. Александра Михайловича и Лёву посадили в неприметный обшарпанный фургон, предварительно связав за спиной руки. Александр Михайлович с удивлением осматривал внутренности фургона, стенки которого были покрыты неизвестным звукоизолирующим материалом, очень мягким на ощупь. Соловьев ощутил его затылком. С каждой стороны в стенках имелось по три бойницы для стрелкового оружия. Судя по тому, как мягко и тяжело ехал фургон, он был бронирован.
«Думаете, они нас пустят в расход? Чекисты умеют делать это просто прелестно!» — с издевкой в голосе спросил Лёва.
«А вы разве не чекист?» — Александр Михайлович внимательно посмотрел на Лёву. «Ведь я, ей-богу, до сих пор не знаю, кто вы такой на самом деле».
«Я и сам не знаю», — ушел от ответа Лёва. «Поможете разобраться?»
«Не скажу, конечно, что сделаю это с превеликим удовольствием, но помогу», — просто ответил Александр Михайлович.
«Ловлю на слове. Знаете что?» Договорить Лёва не успел. Фургон остановился и, открывший дверь рысак, скомандовал пленником. «На выход!»
Чернов сидел в кресле, задумчиво подперев рукой подбородок. Перед ним на столе лежали два блокнота. Один, обгоревший, принадлежащий Бокуну, и второй — в мягкой обложке из телячьей кожи, пахнущей дорогим табаком и принадлежащий Познанскому. Задуматься Евгению Леонидовичу было о чем. В блокнотах хранилась информация, которую не найдешь ни в одной библиотеке мира. Евгений Леонидович, ознакомившись с записями Бокуна и профессора, полчаса сидел в оцепенении, уставившись в одну точку на стене, обшитой вековым мореным дубом.
Нужно было срочно докладывать в штаб ГРУ, но он медлил. Ему хотелось самому подробно разобраться в этом деле. Может быть, все последние события как-то взаимосвязаны. В кабинет неслышно проскользнул Рысак. «Евгений Леонидович, операция по захвату лаборатории Познанского проведена успешно. Соловьев и Плоткин пойманы в клинике. С нашей стороны потерь нет».
«А где Бокун и труп шамана?»
«Оба в лаборатории. Бокун в коме. Мы его не трогали до вашего особого распоряжения».
«И это правильно. Соловьева и Плоткина покормите и дайте пару часов отдохнуть». «Познанского ко мне. Да, и Николая Викторовича пригласи. Он со своими знаниями в области генетики очень мне пригодится».
«Вас понял». Рысак вышел из кабинета, тихо притворив за собой дверь. Спустя две минуты в кабинет вбежал Кочин, прижимая к груди свой незабвенный портфель.
«Что, сам Познанский у нас? Как это здорово, Евгений Леонидович! Я знаком с некоторыми его работами, они потрясающе интересны».
«Николай Викторович, присядьте и успокойтесь». Чернов жестом пригласил Кочина сесть.
«Хорошо, хорошо, я вас понял».
Николай Викторович сел на один из двух стульев, стоящих в кабинете Чернова, и нетерпеливо забарабанил пальцами по замусоленной ручке портфеля. Дверь отворилась, и в кабинет вошел угрюмый Познанский в сопровождении Рысака. Рысак усадил профессора на второй стул и встал за его спиной.
«Здравствуйте, Израиль Хаимович. Меня зовут Евгений Леонидович», — произнес Чернов и представил Кочина. «Это мой коллега по работе, ученый-энциклопедист Николай Викторович Кочин. Он в курсе ваших опубликованных научных работ, и мы оба давно хотели с вами побеседовать».
«Здравствуйте», — еле выдавил из себя профессор. «Впрочем, не хотел бы я желать вам здравствовать. И да... Вскоре о ваших художествах узнает Лаврентий Павлович, и я вам, ох, как не завидую».
«Напрасно вы так, Израиль Хаимович. Думаю, что завтра, ближе к вечеру, из Москвы реки будет выловлено изуродованное тело профессора Познанского, и Берия пустит по следам преступников своих лучших людей, но найден никто не будет».
«Вы меня убьете?» Профессор заметил блокноты, лежащие на столе Чернова.
«О, я вижу, вы Бокуновский нашли. Думаете, что в блокнотах вся информация?»
«Вот здесь!» — профессор постучал себя по лбу указательным пальцем. «Ее в разы больше!»
«Убивать вас мы, конечно, не станем. Но для всех остальных людей вас не будет в живых. Юлить я не буду. Предлагаю сотрудничество». «Я вас понимаю. Если я не дам согласия, в Москве-реке будет плавать мой настоящий труп. Или в Амазонке. Там есть пираньи. Маленькие такие рыбки за пару минут сожрут попавшего в воду быка. Концы, так сказать, в воду. Грамотно».
«В иронии вам не откажешь. Хотя вполне возможно, что вы обретете покой именно в этой реке. Так вы будете с нами работать?»
«Вы не оставили мне выбора. Позвольте, я закурю».
«Да, конечно. Отдайте, пожалуйста, мой портсигар, любезный».
Израиль Хаимович обернулся к Рысаку.
«Гарантирую, что папирос с цианидом там нет».
Рысак достал из кармана портсигар и отдал его профессору.
«Благодарю». Профессор с наслаждением закурил. «Израиль Хаимович, все то, что записано в вашем блокноте про мозг, правда?»
«Все, что касается мягкой серой массы, именуемой мозгом, правда. Впрочем, последнее время я больше занимался проблемами диплотератологии, или, скорее, генетическими проблемами».
«По приказу Берии вы работали над созданием нового оружия».
«Да. Дело в том, что то оружие, которое заказал Лаврентий Павлович, будет далеко от совершенства, пока мы досконально не разберемся с ДНК, а он требует быстрее создать помесь человека с каким-либо представителем животного царства».
«Например, вы же читали мои записи. Там есть результаты некоторых не очень удачных экспериментов. Вы что-либо знаете о муравьях-листорезах?»
«Нет, это не моя епархия. Да, впрочем, и не моя. Так вот, эти самые листорезы способны перемещать груз в 12 раз больше собственного веса. Они проживают колониями в огромных подземных гнездах, сеть из которых тянется на многие километры, а численность одной колонии достигает 8 миллионов. Чтобы соорудить гнезда, они выкапывают тонны грунта, представляете?» «Если честно, не очень. Причем же здесь новое оружие? А вы лучше спросите, почему их называют листорезами? Потому что своими мощными жвалами они срезают с деревьев листья и затем затаскивают их в свои гнезда. Опять же, присутствует четкое разделение обязанностей. Самые мощные — солдаты, которые охраняют гнезда. Чуть поменьше — листорезы, которые срезают листья и приносят их гнездам. Еще более мелкие муравьи измельчают листья и заносят их в гнезда. И здесь уже наступает очередь следующих. Они пережевывают листья и формируют из этой массы шарики, которые укладывают куда? Правильно, в грибницы. Понимаете? В грибницы!
Я читал об этом доклад американского ученого Винсента Фернье. Дальше еще более маленькие распределяют грибные нити на эти шарики, а совсем маленькие следят за выращиванием грибного мицелия, которым потом питается вся огромная колония. «Но при чем здесь оружие? Мы в перспективе собираемся вести подземную войну. Была создана подземная лодка, но просуществовала она недолго. Взорвалась под землей при невыясненных обстоятельствах».
«Это диверсия», — Чернов потер переносицу. «Мы тоже занимались этим делом».
«Значит, вы представляете ту проблему, о которой я говорю?»
«В общих чертах», — уклончиво ответил Евгений Леонидович.
«Путем генетических мутаций, вкупе с передовыми методами управления мозгом, мы создадим новую расу подземных, а потом и подводных людей. Мы сможем одерживать победы в любой войне».
«И на кого же будут похожи эти подземные?»
«На муравьев?»
«Возможно. На крыс, землероек, кротов».
«Да это же похлеще любого средневекового бестиария!» — воскликнул Николай Викторович, который очень внимательно слушал профессора. «И вы думаете, что когда-нибудь будет создан фантастический прибор, который сможет изменить любую цепочку ДНК и вывести на свет любую из вышеназванных рас?»
«Да, я так думаю. Но до этого еще очень далеко. Мы стоим в самом начале пути».
«Достаточно опасного, надо сказать, пути». Чернов закусил верхнюю губу и покачал головой. «Идите, Израиль Хаимович, отдохните, повыкнитесь на новом месте. Товарищ Рысак вас проводит».
«Да-да, конечно».
Профессор поднялся со стула и медленно направился к двери, предварительно открытой перед ним Рысаком.
«Что думаешь, Николай Викторович?»
— повернулся Евгений Леонидович к ученому.
«Потенциальных комбинаций ДНК больше, чем атомов во Вселенной», — сказал все тот же Винсент Фернье. «Знаете, я верю, что это наше недалекое будущее, тем более что-то похожее было в далеком прошлом, миллионы лет назад».
«Ты об Атлантиде?»
«Не только. Созвездия Дракона, Лиры и Волопаса в разное время прилетали на Землю инопланетные корабли. Пришельцы скрещивались с землянами долгое время, особенно раса рептилоидов. Не замечаете, что многие люди похожи на рептилий?»
«Зря ты так серьезно воспринял легенды из древних манускриптов. Все надо ставить под сомнение, анализировать. По-твоему, мы тоже биороботы?»
«Не знаю, Евгений Леонидович, и это может иметь место. Но если свершится то, о чем говорит профессор, это будет грандиозным переворотом в науке. Представляете, подземная раса!»
«Я представляю, что это будет грандиозная катастрофа для всего человечества. А ты не думаешь, что Израиль Хаимович увел нас в сторону от более важной темы? Он ведь это здорово умеет делать».
«Вполне вероятно. Но ведь вы дадите ему лабораторию для продолжения исследований?»
«Дам. Мы ему уже и труп шамана привезли в морозильном ящике. И в ящике этом, думаю, как раз и хранится тот секрет, о котором профессор не хотел говорить.
Может быть, он и сам еще не разобрался в данной проблеме?»
«Может. Поживем, увидим. Иди, Николай Викторович, отдыхай».
Кочин кивнул головой и быстро вышел из кабинета, прижимая к груди туго набитый портфель. Чернов устало откинулся на спинку кресла. Ему сегодня предстояла еще одна беседа с Плоткиным и Соловьевым. Зазвонил телефон. Чернов поднял трубку и медленно поднес ее к уху. В трубке был слышен голос командира секретной заполярной базы капитана Арсеньева. «Евгений Леонидович, я только сейчас получил доклад от командира эскадрильи об И-16, посланных на задержание ЛЗ-127».
«Где ЛЗ?»
Чернов, забыв об усталости, напряженно слушал Арсеньева. «Он не знает. На полпути наши самолеты были расстреляны из неизвестных зенитных установок. Одному удалось уйти. Он говорит, что огонь велся из-под снега».
«Что с поисковой группой?»
«Я не знаю. В тундре началась сильная пурга. На частотах помехи. Но как только они выйдут на связь, я вам доложу».
«Капитан, проинструктируйте и высылайте в этот квадрат еще одну группу. Докладывайте мне каждый час, вы поняли?»
«Есть, понял».
«Все, конец связи». Чернов раздраженно бросил трубку.
И-16 были сбиты неизвестными зенитными установками над нашей же территорией. Это означало только одно — секретная база противника находится рядом у нас под носом, и ее нужно обнаружить и уничтожить как можно быстрее. Чернов вызвал к себе аналитиков, занимающихся Кольским полуостровом, и мельком взглянул на часы. Часы показывали 10:30. Май 1972 года. Москва. Евгений Леонидович внимательно огляделся по сторонам. Обстановка в кабинете не изменилась, только на столе перед ним красовался настольный календарь 1972 года с изображением солидного бровастого мужчины, грудь которого была увешана всевозможными орденами и медалями, а рука Евгения Леонидовича стала неожиданно старческой, с желтой кожей, покрытой коричневыми пигментными пятнами. В дверь постучали. «Да», — спокойным ровным голосом произнес Евгений Леонидович. В кабинет вошел юный лейтенант.
«Товарищ генерал, вас ожидает майор ВВС Тунаев. Он прилетел из Вьетнама. Говорит, что у него для вас важная информация. Прикажете позвать?»
Чернов утвердительно кивнул головой и закурил.